Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается вопроса слушателя о типе предстоящей революции. Вот что он пишет, слушатель Викинг. Познакомился с вашей передачей тот год назад, очень заинтересовало. За полгода прослушал все имеющиеся выпуски. Вопрос товарищу Краснову. Постоянно, практически в каждой передаче, он говорит о необходимости буржуазной революции. То, что по сути революции необходимо, это факт, уже не требующий доказательств. Вопрос, почему считаете, что она обязательно должна быть буржуазной? Изначально с вами по этому вопросу соглашался, исходя из той логики, что сейчас находимся где-то на феодальном этапе развития общества, и следующим должен быть буржуазный. Но, во-первых, это не совсем так. Само общество находит гораздо выше, хотя и система управления деградировала. Во-вторых, это путь западного общества. Вот поэтому хотелось бы услышать ваши доводы, а еще лучше со ссылками на теоретический материал в защиту своей точки зрения.
Теоретический материал я, к сожалению, предоставить не могу, так сказать, но свою позицию по этой части выскажу, потому что она выстраданная и понятная мне, я с большим удовольствием о ней рассказываю. В моем понимании принципиальное отличие феодального общества является, кроме всех признаков, о которых мы проходили в школе и видим примеры этого дела каждый день на улице и в системе управления нашей страны, принципиально важным является, что определенная группа людей, феодалов, которые по той или иной причине в древние времена, потому что они хорошо владели мечом, так сказать, и умели интриговать и добиваться результатов, значит, да, в какой-то более позднем периоде они обладали деньгами и наемной армией соответствующей, а на данном этапе это чиновники. Это чиновный класс, который обладает целым набором привилегий. И эти привилегии, в отличие от чего-либо другого, так сказать, они отдавать не в состоянии. Ну, просто это противоречит их всему предыдущему жизненному опыту, практике, и желания эти привилегии отдавать никакого нет. Привилегии эти незаслуженные, они неявные, теневые, так сказать. Но тем не менее, вот в этой ситуации, кроме как революционным путем, силой отобрать у этой группы людей эту систему привилегий и построить правовое государство, которое обладает каким-то набором сдержек и противовесов и позволяет дальше обществу существовать в варианте неразделения на вот эти классы феодалов и их подчиненных, кроме революционного пути не существует другой методики. И в этом плане слово буржуазное, оно просто четко отражает эту позицию. В Европе мы знаем, почему мы говорим о западном варианте. Ну, потому что очень характерно это все происходило в 19 веке, в середине века. И вот эти вот буржуазные революции, в результате которых свергались цари, герцоги, там, кайзеры, так сказать, и прочее, они произошли где-то в середине 19 века. Россия в этом плане припоздала, и буржуазная революция произошла, когда скинули царя. Это был февраль 1917 года. Она потом захлебнулась, и ситуация пошла в обратную сторону, но тем не менее такая попытка была. На Востоке точно так же буржуазные революции тоже произошли. Значит, мы прекрасно знаем, что в Китае, так сказать, мы не имеем, так сказать, того императора, который находился раньше, так сказать, у власти, а сейчас находится, так сказать, вполне цивилизованная однопартийная система, которая перешла от социалистических догматов к определенно рыночному набору экономических воззрений, и в этом плане достигла результата, это восточный путь. Но там это произошло в какой-то степени, кроме восстания масс, еще существовал целый набор сначала интервенций зарубежных, а потом это привело уже, собственно, к перевороту, к революции. В Японии это вообще просто следствие интервенции. В Японии не была готова к буржуазной революции, и в этом плане, так сказать, это происходило все в 1945 году, была интервенция, она так сказать, признала безоговорочную капитуляцию, и потом система вот этих правовых ценностей и гражданского общества была навязана Японии. Другое дело, что она не сопротивляется сейчас и считает это за благо, но тем не менее, кстати, рудименты феодализма, такая как клановое построение общества, в Японии до сих пор осталось, и эти рудименты существуют, но тем не менее, там цивилизованно избирают какой-то парламент. В этом парламенте происходят дискуссии, в отличие от нашего парламента. Есть судебная система, есть какая-то система ответственности. При этом, опять же, атрибут в виде императора они сохранили и нисколько по этой части не переживают. Но это всего лишь дань традиции, так же, как в Великобритании. Поэтому напрямую я бы не называл это западным опытом. Это общемировой опыт. И так или иначе мы с нашими феодалами посчитаться должны. посчитаться, к сожалению, нет другого пути, как насильственным способом, значит, это должно произойти. И в результате, так как мы отстали, и это видно по мировой классификации, мы здорово отстали. Мы должны занять место среди цивилизованных государств, у нас должно быть правовое государство, демократия, гражданское общество, весь тот набор эффективных инструментов, которые приводят в итоге к экономическому процветанию и мирному взаимодействию с другими государствами.
Ну, тут еще в этом вопросе и продолжение по мою душу. Вот наш слушатель Антарктика пишет, думается мне, что уважаемый А.В. Краснов более симпатизирует буржуазно-демократическому характеру революции. Заодно хотелось бы узнать уважаемого А.В. Смирнова, революцию какого типа он считает наиболее оптимальной в настоящий период времени для одной из стран, расположенную на Евразийском континенте. Лично мне кажется, что по данному вопросу мнения уважаемых ведущих слегка разнятся. Ну, во-первых, хочу сказать, что поскольку у нас передача на самом деле, то мы, вообще-то, сопоставляя свои мнения, вовсе не согласуем их до начала передачи с тем, чтобы высказывать какое-то одно. У нас вообще у каждого свое мнение, они близки, в чем-то расходятся. Но это нормально, это необходимо для передачи. Я вообще не считаю, что даже в будущем обществе у нас у всех должны быть тождественные мнения, потому что если они будут такие, то общество будет стоять на месте. Собственно, во многом это и то, что погубило, мне кажется, советскую систему в том виде, в котором мы ее знали. Что касается же революции, то я бы действительно не стал оперировать или упирать на то, что эта революция должна носить более буржуазный характер, потому что мне кажется, что сама вот эта вот шкала революции буржуазная, социалистическая и так далее, она относится к неким идеям образца середины 19 века,
которые, основной характер.
Да, которые уже к концу 19 века были не вполне верны. А уж к началу 20-го, тем более, остались скорее неким мифом, под который начинала подгоняться существующая действительность.
Пошли национально-освободительные.
Нет, я имею в виду даже то, что та революция, которую у нас называют Великой Октябрьской социалистической революцией, на самом деле изначально предполагалось в соответствии с марксовыми канонами, что это будет просто переход от капиталистического к коммунистическому обществу, который должен совершиться быстренько словом института в буржуазном. Вот идея была такая. И на этом, собственно, базировался весь тот период, который мы сейчас называем, у нас в истории назывался в советский период военного коммунизма, а на самом деле это была попытка просто прямого перехода вот к коммунистическому строю, который оказался далее утопичным и совершенно нереализуемым на практике. Да, и поэтому пошла дальше уже некая импровизация, которая привела к тому, что то, что создалось в результате этой импровизации, было названо социализмом. Но я не считаю общество, которое было создано в этом результате идеалом, именно потому, что оно носило зерна своего разрушения в себе самом, именно потому, что создалась жесткая структура, продиктованная во многим временем, авторитарная структура, которая, как и всякая авторитарная структура, затем начала вырождаться. Вырождаться просто потому, что переход от одного преемника к другому не демократическим путем, то есть без реального выбора между, так сказать, альтернативными какими-то кандидатурами, точками зрения, без реальной борьбы, да, он приводит к вырождению системы, что мы, собственно, и наблюдали в советском обществе, где каждый советский руководитель после Сталина, кстати, пришедшего к власти вполне демократическим путем, потому что его-то как раз партия избирала. Вот, она избирала его не на тех выборах всеобщих, которых мы знаем, о которых говорим сейчас, но она избирала его в ходе неких внутрипартийных дискуссий, обсуждений, выдвижений.
Кстати, достаточно жестких.
Достаточно жестких, да, и наряду с другими такими же лидерами и вождями. А вот после уже дальше, это пошла деградация системы. Мне кажется, что и сам Сталин это понял в конце жизни, когда он попытался эту систему изменить, но у него на это уже просто не хватило ни времени, ни сил, а может быть и возможностей. Ломать созданное самим же собой всегда тяжело, особенно когда понимаешь, что где-то в конструкции допущена ошибка. Так вот, я хочу сказать, что сейчас задача будущей революции, на мой взгляд, это не столько буржуазный, сколько ее демократический характер. А именно, мы должны все-таки создать не ту систему, которая узаконит тех, кто захватит власть или придет к власти после вот этой вот шайки Вавана с Димоном, вот, а систему, которая была бы спроектирована изначально как система демократическая и позволила бы всякие последующие общественные так сказать, изменения в обществе проводить не силовым путем, не революционным путем, не путем вот этих вот грабежей, так сказать, разворовывания государственного имущества, что происходит сейчас, то есть общенародной собственности фактически, заныкивание ее куда-то подальше в карманы, потому что полученная она незаконно, значит, все равно кто-то попытается ее отнять. Вот это вот та картина, которую мы наблюдаем. К нормальному пути государственной эволюции.
Кстати, мировой опыт об этом говорит. Есть понятие вторых выборов. Это проблема, потому что когда та или иная группа людей, так сказать, захватывает власть, проводит первые выборы, кстати, вполне демократичные, приходят к власти, то дальше вторые выборы, многие, и история это показывает, проводят в диктаторском варианте. Равно как и у нас. Ельцин вторые выборы проводил уже с обязательством того, что я буду президентом.
Ну да, да.
И правильным считается, так сказать, не первые выборы. Они свободно проходят зачастую, так сказать. А вот провести двое подряд демократических выборов, вот это достижение истинных революционеров, которые хотят сделать благо своему государству.
Да. Ну, понимаете, в этом смысле я вот именно поэтому не стал бы давать будущей революции вот ограничить бы таким общим наименованием демократический, не стал бы давать этикетки буржуазная, социалистическая там или какая-то еще. Хотел бы только сказать, что вот в этом подходе мы в определенном смысле аналогично подходу, который в свое время делал Маркс. Он ведь тоже пытался сконструировать некую идею общества будущего, ну, из того, как он видел его в середине 19 века, но сконструировать до того, как эта власть захвачена. То есть, как бы обозначить вначале цель, а уже потом к ней идти. Насколько это удачно получилось, особенно с учетом того, что это реализовывалось не в середине 19 века, как тогда, когда эта цель была поставлена, а через 100 лет спустя, или там 50 с лишним лет спустя, это, конечно, уже тоже другой вопрос. Очевидно, что ее надо было корректировать. Но на сегодняшний день, находясь на пороге российской революции, было бы правильнее поставить себе контуры вот такого общества будущего, и в этом обществе будущего, как главный параметр, обозначить все-таки возможность его мирной эволюции в соответствии с волей народа. Так как она может быть сформулирована не всем поголовно населением, потому что они на разном уровне находятся развития и возможности восприятия этого, но хотя бы теми слоями его политически развитыми, которые могут формулировать собственную точку зрения, могут ее отстаивать, могут ее сознательно проводить, убеждать, в общем, короче говоря, чтобы эти слои имели возможность для самовыражения, причем открытого самовыражения, в открытой конкурентной борьбе, а не в подпольной, подковерной возне, вот так, как мы это сейчас видим в Кремле. Вот такую задачу, такого рода революции, я считаю приоритетной, но я, подчеркиваю еще раз, не считаю, что эта революция должна носить какую-то, так сказать, особую этикетку, будь то буржуазная, демократическая, какая. Я бы ее назвал просто демократической.